Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. По случаю обвинений президента Чечни Рамзана Кадырова в адрес сотрудников «Новой газеты», «Медузы» и ряда частных лиц в причастности к терроризму, мы повторяем программу, которая была записана в 2004 году после теракта в Беслане. Как выглядит настоящий терроризм, русский и международный, обсуждают доктор философии Александр Игнатенко, историк-востоковед Михаил Рощин, муфтий Исмаил Хазрат Шангареев, военный психолог Леонид Китаев-Смык. Я бы хотела, уважаемые гости, поставить под сомнение термин, которым сейчас пользуются все – международный исламский терроризм, который пришел на территорию России. Вот почему у меня вызывают сомнения слова «международный» и слова «исламский». Одна из вещей, о которых я подумала, побывав в Беслане, что человек или существо по имени Шамиль Басаев, который является более или менее моим ровесником, люди, которые организовывают эти теракты. Это люди, видимо, тоже не очень молодые, то есть это люди, у которых есть советское прошлое. И мне так кажется, что это люди просто используют международную ситуацию терроризма для своего собственного пиара. Если у вас есть возражения, а я так догадываюсь, что они, безусловно, есть, то я прошу вас высказываться. Александр Александрович Игнатенко, пожалуйста.
Я не так хорошо знаю биографию Шамиля Басаева, но, по-моему, он советским офицером все-таки не был. Что касается терроризма, с которым все мы, как граждане России, и православные, и мусульмане, и верующие, и неверующие, и атеисты имеем дело, то наверняка тот вот терроризм или те террористические акты, которые упоминались, явно имеют внешний источник. Если мы вспомним, чего хотел Джохар Дудаев, вот именно он, к слову сказать, был советским офицером и даже советским генералом, то он хотел, чтобы Чечня была поднята до уровня члена СНГ и чтобы были соответствующие преимущества, прерогативы у новой постсоветской Чечни. И уже с середины 90-х годов на этой части территории России появляются международные экстремисты и террористы. И, пожалуй, самым таким ярким проявлением этого процесса была битва при Ярыш-Марды в 1996 году, в которой против российских войск участвовали исключительно арабы, не чеченцы, а именно арабы. Есть видеозапись этого боя, сделанная с той стороны. Она, эта видеозапись, сопровождается комментариями на арабском языке. Там есть очень показательный эпизод. В конце, уже после боя, происходит надругательство над трупами российских военнослужащих. И арабы комментируют на арабском языке. И мимо проезжает в Белой Волге, по-видимому, чеченец, по всему видно. Он останавливается, и он на это все смотрит с удивлением, растерянностью и с ужасом. Вы упомянули о нескольких терактах. Да, эти теракты происходили, и, к слову сказать, есть сведения о том, что там также есть некие зарубежные следы. В московском метро был теракт, когда был взорван поезд в туннеле. По совершенно достоверным данным, этот теракт был организован и профинансирован иностранцем, саудовцем Абуль-Валидом Аль-Гамиди. Позвольте, при чем здесь Россия, при чем здесь российский терроризм, при чем здесь русский терроризм?
Александр Александрович, я объясню свою позицию. Дело в том, что ни одно явление, пришедшее в Россию со стороны, не нашло бы на территории нашей страны какого-то резонанса, если бы в самой этой стране не было какой-то почвы.
Простите, пожалуйста, но если мы будем рассматривать ситуацию в Чечне и историю чеченского кризиса, это одно. А если мы посмотрим на глобальные процессы, и в рамках этих глобальных процессов мы имеем дело с тем, что называется международным терроризмом, мы увидим, что российская Чечня представляет собой один из фронтов международного терроризма, а других фронтов очень много. То есть это глобальная проблема. И терроризм этот глобальный.
Спасибо, Александр Александрович Игнатенко. Михаил Рощин, пожалуйста.
Безусловно, очевидно, что вот та террористическая деятельность, которая еще раньше была начато чеченскими боевиками, и, вероятно, в них участвовали, так сказать, и представители других народов. Но очевидно, что это связано, с одной стороны, с развитием конфликта в Чечне, а с другой стороны, вот с глобализацией того, что принято называть исламским терроризмом. В этой связи, я думаю, не случайно ответственность за эти теракты взяла организация бригады «Исламбули». Речь идет о чем? О том, что, в принципе, действительно все действуют в своих странах, но как бы существует такая зонтичная организация, которая берет на себя в данном случае ответственность. Вот этот новый российский терроризм сегодня уже вписывается вот в такую международную модель. Хотя нужно ясно видеть, что причины, прежде всего, на мой взгляд, носят внутренний характер.
Спасибо, Михаил Рощин. Леонид Китаев-Смык, пожалуйста.
Очень важно то, что терроризм, который сейчас в России и в Европе, да и в Америке, вот 11 сентября, это совсем не тот, который был раньше в Европе и который осуществляли красные бригады. Красные бригады осуществляли люди, которые причастны к европейской цивилизации. И большинство из них, люди не вполне здоровые. Это в основном истероиды, психопаты, параноики могут быть. И поэтому для них очень важно было, чтобы представить себя, свою ответственность перед миром и как можно дольше обсуждать ее в прессе. И поэтому правильно была политика, никаких переговоров с ними. Нынешний терроризм – это терроризм в виде проявлений религиозной войны. Конечно, на нее способны не истинные представители фундаментальных религий, основа которых – мирное сосуществование людей. Это экстремистские проявления. Их задача – уничтожить, условно скажу, поголовье иноверцев, может быть, или религиозных еретиков, если они таких находят. В связи с этим они не нуждаются в принятии на себя ответственности. И чаще всего, в большинстве случаев, ответственность на себя берут самые случайные организации, наживая себе политический капитал. А отсюда могут быть рекомендации, что тактика борьбы с террористами должна быть изменена по сравнению с той, что наращена вот во время европейских красных бригад. Ну, вот полагают, что дальше, вот в случае захвата заложников, условно говоря, потому что их же берут не в залог, их берут для уничтожения, как жертвы, необходим мгновенный штурм. И если же этого не произойдет, я полагаю, то главное – это вести переговоры на любых условиях, соглашаться во всем, потому что главная задача – это не победа этих террористов, этим должны заниматься спецслужбы и не перекладывать свою ответственность на безвинных жертв захвата. Их нужно спасать. И нельзя сказать, что если, например, там погибло 20% или там 30%, это успешно. Один погиб – это уже не успешно.
Спасибо, Леонид Александрович. С вашего позволения, я сейчас отдам слово муфтию Исмаилу Хазрату Шангариу.
Вы правильную формулу подобрали – новый русский терроризм. Международный исламский терроризм, то есть исламский, значит, он направлен против иноверцев. В данном случае, против каких иноверцев направлен терроризм? Тот взрыв, о котором мы вспомнили в метро, сколько людей там были с мусульманскими фамилиями. Гибнут ни в чем не повинны люди, в том числе и мусульмане.
Спасибо, уважаемый муфтий. Понятно, да, уже выступила православная церковь с обращением к своей пастве. Было сказано, что, конечно, ни одна мировая религия не воспитывает террористов. Но, тем не менее, почему все-таки во всем мире от слов «исламский терроризм» мы не можем отказаться, никто не может отказаться. Почему именно в недрах этой религии рождаются экстремисты? Кто же такие ваххабиты и почему под их знаменами собираются террористы?
Ровно 100 лет назад, история повторяет, идет по спирали, тоже был терроризм. И там терроризм никакой определенной конфессии или национальности не присваивался. Был просто терроризм. И, может быть, они считают, что путем терроризма, путем запугивания они что-то добьются. Во всяком случае, вот в Беслане, ведь если считать, что среди тех, кто делал этот бесчеловеческий акт, среди этих нелюдей были ведь не только мусульмане, а среди заложников был огромный процент и мусульманских детишек. А почему в недрах именно ислама? То, что, может, они не добились своей цели в Чечне, может быть, как-то пытаются задним числом это вернуть на стол переговоров. Комитет солдатских матерей обратился к президенту, к правительству, что надо все-таки вести переговоры.
С сепаратистами.
С сепаратистами, да. Хотя бы ради спасения хотя бы одного безвинного человека. Я не знаю, насколько это оправдано, но если вдруг понадобятся переговоры с сепаратистами, да, то я готов, как муфтий, в надежде на то, что они себя считают мусульманами, выступить в качестве переговорщика.
Спасибо, муфтий Исмаил Хазрат Шангариев. Александр Александрович Игнатенко, пожалуйста.
Если сейчас мы посмотрим на те организации и группировки, которые совершают террористические акты по всему миру, то обнаружится, что все эти группировки имеют в своих названиях какие-то слова, которые тем или иным образом связаны с исламом. Я хотел бы начать издалека. В течение последних 25-30 лет происходила ваххабизация ислама, если можно так выразиться. То есть одно из сектантских направлений в исламе, которое называется ваххабизм, в силу ряда исторических обстоятельств, все больше и больше, все дальше и дальше в географическом отношении и во всех других отношениях проникало в глобальное мусульманское сообщество в разных странах мира. И сам по себе ваххабизм, так как он существует в Саудовской Аравии,
официальной доктриной.
В общем, наверное, он годится для Саудовской Аравии. И пусть бы существовал этот ваххабизм, так как существуют в настоящее время самые разные секты, о которых вы наверняка даже не слышали. Но в силу ряда исторических обстоятельств, повторю, ваххабизм стал распространяться по всему миру. И что самое важное, он стал в первую очередь распространяться в странах арабских, в первую очередь в Египте. И вот те террористические акты и тот экстремизм, который имел место в Египте и в 80-е годы, и в 90-е годы, он был обусловлен проникновением ваххабизма как идеологии, ваххабизма как организационной структуры на территорию Египта. Затем такими концентрическими кругами это пошло дальше в Сирию, в Алжир.
Почему религиозная доктрина становится орудием убийства? Вот мне вот это вот совершенно непонятно.
Объясню. Одно из главных положений ваххабизма заключается в том, что называется по-арабски такфир. Вот уважаемый господин Шангареев, сидящий рядом, подтвердит это. Правда ведь, да?
Да.
Значит, такфир – это обвинение в куфре, в неверии мусульман, что очень важно, именно мусульман. Они говорят, ваххабиты, вот вы потому-то и потому-то, я сейчас не буду говорить почему, являетесь неверными. Они говорят это мусульманам в первую очередь, я хочу это специально подчеркнуть, христиане и иудеи по определению для ваххабитов неверные. А против неверных, считают ваххабиты, необходимо вести джихад, делать все для того, чтобы их вернуть в лоно истинной веры, как они ее себе представляют. И самая страшная вещь заключается в том, что для мусульманина обвинение в неверии означает то, что он становится не просто кафиром неверным, а он становится вероотступником, муртад. А вероотступник, если он не покается, достоин смерти, как говорится в исламском шариате, его кровь и имущество разрешены, то есть можно его убить, а имущество присвоить. И вот они этим занимаются. Они занимаются этим по всему свету.
Спасибо, Александр Александрович. Я сейчас отдам слово Леониду Александровичу Китаеву-Смыку. Вы были на территории Чечни, да, и во время Первой Чеченской войны, и во время Второй. Вот вы видели, как ваххабизм приходит на эту территорию, и как он заставляет людей радикализоваться?
Ваххабиты проникли в Чечню между Первой и Второй Чеченскими войнами. Сначала они думали во время Первой войны, воюют там российские полковники, там Масхадов, там генерал российский, с другими российскими генералами. России воюют бывшие члены партии с другими бывшими. Это была первая война. А во второй войне они поняли, что Чечню можно использовать как полигон для отработки партизанских действий мусульманских террористов. И во второй чеченской войне они уже вошли туда большими деньгами, большим оружием, большими подразделениями. И что произошло? Чеченцы принадлежат к суфийским орденам. А суфийские ордена, с точки зрения ваххабитов, это злейшая ересь. И поэтому они сразу начали притеснять чеченцев с их обычаями и мусульманскими, и обычаями горскими, в соответствии с горскими законами и адатами. Я приведу конкретный пример. Я сидел в одном зиндане, то есть, можно сказать, в тюрьме, такой, знаете, среди поля, дикая тюрьма, вместе с Али Закаевым. Это брат известного очень человека Ахмеда Закаева. Меня туда посадил полковник Хрулев, полковник российской армии.
Это чтобы вы не вмешивались в работу.
Там были причины, и с моей стороны были некоторые, мягко сказать, ошибки, и с его стороны были просто мягкие ошибки. Я хотел сказать о том, что Али Закаев, мне запомнилась его одна фраза, он сказал: «Сейчас мы вместе с ваххабитами воюем против российских войск. Как бы война ни закончилась, мы вырежем всех ваххабитов». Вот что самое главное.
Спасибо, Леонид Александрович Китаев-Смык.
О настоящем, а не придуманном Кадыровым-младшим терроризме. Архив программы 2004 года.
И я бы сейчас хотела отдать микрофон Михаилу Рощину.
Профессор Китаев-Смык очень хорошо, интересно сказал, что еще не так давно терроризм был связан с такими движениями, как «Красная бригада». Мы знаем, что был «Красный террор» в нашей стране, что вообще в основном это было связано с леворадикальными движениями. Видимо, началось со второй половины 70-х и больше 80-е годы. Ислам частью и его носителей, и частью вообще, может быть, левой интеллигенции, в том числе и на Западе, стал ассоциироваться как своего рода идеология угнетенных масс или бедных стран. Даже если, скажем, мы вспомним тех же палестинцев. Палестинское движение во второй половине 60-х, первой половине 70-х годов было по своему характеру преимущественно марксистским. Хамас – это, в общем-то, тоже уже движение, которое появляется сравнительно не так давно. И ваххабизм, на мой взгляд, здесь просто оказался достаточно удобным, поскольку это радикальная ветвь ислама, но, в общем, на мой личный взгляд, она не связана с основным стволом ислама как религии.
Спасибо, Михаил Рощин. Александр Александрович.
Есть одна важная примета нового терроризма. Это действительно новый терроризм. И этот терроризм бьет по случайным скоплениям людей. Если красные бригады наносили удары по конкретным людям с определенными целями, и палестинцы тоже в период, когда они руководствовались левыми идеями, наносили удары террористические, да, нужно это признать, с определенными целями. Сейчас теракты очень часто наносятся просто вслепую. Даже термин появился – слепые террористические акты. Тот же самый теракт 11 сентября – это теракт против случайной выборки людей, где оказались и мусульмане, и немусульмане, и верующие, и неверующие, и русские, и евреи, и американцы, и французы, и все кто угодно. Это примета этого нового терроризма, который вот таким совершенно ужасным способом стремится решить какие-то политические задачи, и, что очень важно подчеркнуть, какие-то геополитические задачи, то есть задачи, которые формулируются на глобальном уровне. Это порой интерпретируется как борьба цивилизаций, но дело совсем в другом, не в борьбе цивилизаций, а в том, что цивилизованному миру противостоит другой проект развития человечества. И здесь идеальным, так сказать, вариантом вот этого терроризма являются талибы. Вот вспомните, что делали талибы в Афганистане, когда они пришли к власти. Они что, построили хоть один завод? Они открыли хоть одну больницу или отремонтировали, предположим? Они открыли хоть одну школу? Уверяю вас, нет. То, что делали талибы в Афганистане, это то, что хотят сделать глобальные террористы, то, что хочет сделать международный терроризм, к которому примыкают самые разные группировки.
Спасибо, Александр Александрович Игнатенко. У меня вопрос к Леониду Александровичу Китаеву-Смыку. Все-таки меня интересует вот такая вот человеческая история про то, как люди становятся террористами. Ведь еще раз повторю, вот у них было детство плохое, хорошее, у кого-то советское, у кого-то уже постсоветское со всей его проблематикой. Но вот как этого человека, девушку или мальчика, как их заставить пойти совершить террористический акт?
Но дело в том, что в Чечне за время вот этих вот пресловутых войн сложилась совершенно нетерпимая, уникальная обстановка. Ведь столько смертей, ведь столько убийств, столько неопределенности, они породили то, что можно назвать «чеченская депрессия». Эта чеченская депрессия, по данным чеченских же очень квалифицированных психиатров и психологов, охватывает больше 80% населения. Чем она отличается? Первое – это чувство отчаяния из-за того, что полная безнадежность. Никто не смог остановить эти войны. Ни российские войска, ни сепаратисты, ни ваххабиты, никто. Второе – это горе, охватывающее всех, проникающее во все клеточки как бы тела, потому что в каждой семье есть убитые, большие эти семьи, и если эти убитые не похоронены, то это тяжелейшее горе для всех оставшихся членов семьи. Третье – это тоска, которая создает чувство боли во всем теле, боли в доме, который или сгорел, или обрушился, или ограблен, чувство боли земли, которая горит под ногами, небо, которое давит. Это мучительнейшее состояние, чеченская депрессия. Если человеку, особенно молодому человеку, предложить выход из нее. А что такое молодой человек? Смотрите, когда пришел к власти Дудаев, там отменены были школы, институты, замечательные техникумы. И люди, которые выросли, они не знают ни русского языка, который блестяще знают старшие поколения, ни даже чеченского. Они знают только разговорный, но не знают литературного чеченского языка. И вот эти люди в мучительной тоске им предлагают выход из этого положения. И вот в этот выход вынуждены идти и вынуждают идти несчастных шакидок. Я не случайно говорю несчастных, это жертвы. Да и те, кто вынуждают их, тоже в какой-то мере жертвы, которым ничего не остается делать, как получить деньги за свои пресловутые злодеяния.
Я бы здесь вот этот вопрос сейчас, если можно, переадресовала муфтию Исмаилу Шангарееву.
Вот я сейчас возвращаюсь к вашему первому вопросу, на который мы до конца не ответили, про ваххабизм. Ваххабизм – то слово изначально, если мы вернемся к истории, если мы вернемся от того, кто дал этому слову корень, да, Абдул-Ваххаб Мухаммад, и что на самом деле, какая смысловая нагрузка у ваххабизма сегодня, то, что понимаем мы, вот, народ на бытовом уровне, если вы спросите, кто такой ваххабит, по телевизору информация. Сегодня убили двух ваххабитов и называют славянские фамилии. То есть те, кто сепаратисты, те, кто воюют с федералами, они все ваххабиты. То, что сегодня называется ваххабизм, это то, к чему приходят вот эти безнадежные люди, у которых нет ни будущего, как они думают, у которых не было детства, у которых нет настоящего. Но тут никакой религиозной подоплеки нет, абсолютно. Это просто люди, попавшие в безвыходное положение, которые стали легкой добычей в руках очень умных людей.
Александр Александрович Игнатенко.
Хотел бы добавить одну, как мне представляется, очень важную вещь. Вот те люди, которых называют шахидами или шахидками, утверждают, что они совершают террористические акты за небольшую сумму денег, ну, это по меньшей мере странно и нелогично. Если эти суммы кто-то и получает, то, наверное, все-таки это получают их родственники или те, кто их подтолкнули к этим акциям. И есть одна вещь, о которой, как правило, публика не знает ничего. Она заключается в том, что есть командиры полевые. Среди этих полевых командиров ваххабитских были Хаттаб, Абуль-Валид, это из Саудовской Аравии. Некоторые из них вообще никогда территорию Саудовской Аравии не покидали. Вот эти люди, саудовские ваххабитские улемы, они обещают этим будущим шахидам и шахидкам, и здесь мы подходим к одной из проблем, почему этот экстремизм и терроризм определенным образом связан с религией, им обещают рай. То есть они глубоко верят, что выход из той ужасной ситуации, которую Леонид Александрович так хорошо описал, как раз и заключается в том, что они попадут из этого ужасного положения в рай. То есть они нажимают кнопку взрывного устройства и сразу оказываются в раю. И не просто в раю, а в лучших областях рая, который называется Фирдаус.
Я бы хотела сейчас опять отдать микрофон Леониду Китаеву-Смыку. Существуют какие-то, ну, условно говоря, механизмы вербовки. Что происходит? Вот как психолог, вы можете дать ответ?
Известно, как вербовали тех шахидок, которых вот уже было больше трех десятков, и большинство из них погибли, совершив самоубийство террористическое.
Кстати, Леонид Александрович, а вот откуда это известно, как их вербовали?
Я говорю, известно, что их было вот больше 30. И вот когда просматривать варианты вербовки, то там подбирали, во-первых, девушек или юношей, у которых тяжелейшее проявление чеченской депрессии, о которой я говорил. То есть подбирали молодых людей, которые ищут избавления хоть в чем-то. Просматривали варианты их детства с позиции психоанализа. И не нужно представлять вербовщиков и тех, кто их готовит, шахидов, какими-то дикими людьми. Это люди очень просвещенные, образованные могут быть. И если, например, не было матери, то руководительницей вот будущей шахидки становилась пожилая, добрая, властная женщина. И вот после такой подготовки, когда женщина или мужчина уже готовы к смерти, у них возникает то, что можно назвать предсмертный транс. Он хорошо описан Достоевским в романе «Идиот» в самом начале, по воспоминаниям самого Достоевского. Когда человек, обреченный на смерть, вдруг испытывает необычайную радость. Эта радость происходит из того, что жизни больше не будет, и у него осталось вот минуты, часы, и его эго, его «я» освобождается от традиций, от обязательств, от всего того, что он должен кому-то, семье или еще кому-то. То, что называют оттуда суперэго. И это радостный процесс. Больше того, это чувство усиливается чувством власти над теми, которые будут убиты. Ну, я мог бы назвать еще вот такие же психологические мотивы, которые двигают и помогают совершать вот это ужасное действие в виде теракта, самоубийства.
Спасибо. Леонид Александрович Китаев-Смык. Александр Александрович Игнатенко, пожалуйста.
Среди террористов-самоубийц, так называемых шахидов, есть и русские, обращенные в ваххабизм. Ну, им говорили, что их обращают в ислам, но на самом деле их обращали в ваххабизм. И первые теракты самоубийственные были с использованием этнических русских, которые приняли ваххабизм. Если рассматривать террористов-самоубийц как явление глобальное, то мы увидим, что такого рода террористами-самоубийцами становятся люди, в общем, достаточно благополучные. Очень хорошо известна биография всех тех 19 человек, которые совершили теракт 11 сентября 2001 года. Там не было, по сути дела, людей с какими-то комплексами, какими-то проблемами, и они за несколько месяцев до совершения этого террористического акта уже знали, что они будут участвовать в этом террористическом акте и были готовы на него. То есть некая психологическая кризисность, может быть, и присутствует. Наверняка она присутствует. Но есть еще другой момент. Эксплуатируется религиозная вера этих людей. Они верят, искренне верят в то, что вот они нажимают кнопку взрывного устройства, они сразу оказываются в раю. Они ошибаются, они оказываются в аду.
Спасибо, Александр Александрович Игнатенко. Муфтий Исмаил Шангариев, как вы можете прокомментировать вот то, что сказал Леонид Александрович Китаев-Смык о технике подготовки шахидов? Вот эти сложные суфийские практики, которые описывает Леонид Александрович, это действительно существует в ваххабизме?
Ну, может быть, один из моментов то, что быть отмщенным. То есть находит человека, у которого погибли и родители, и братья. Ему говорят, так и так ты не живешь, так и так ты живешь в прошлом, и своими переживаниями, своим горем. Погибни, отомсти за всех за них. Может быть, это самый для них сильный аргумент. Но пользуясь случаем, я хотел бы сказать, как муфтий, самоубийство – это не есть дорога в рай. Самоубийство – это дорога в ад. Прерогатива – дать жизнь и отнять жизнь только у Творца, только у Всевышнего. И поэтому не то, что отняв жизнь у других, но даже убив себя – ты уже становишься вне закона, вне ислама, и таких людей даже не хоронят на кладбище. Им даже не читают за упокойную молитву, называют джиназа. Это самый большой грех. Хочу предостеречь всех тех, у кого-то зреет это в голове.
О настоящем, а не придуманном Кадыровым-младшим терроризме архив программы 2004 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.